Ну, видите, все эти годы мы не разрабатывали историю, мы ее замалчивали. Был ряд ученых, которых почти не издавали, вроде того же Степана Борисовича Василовского, которые занимались именно историей, а не дураковалением. Интерпретация Карамзина нас сейчас вряд ли может особенно интересовать. Это был законченный период русской истории. Карамзин достаточно высказался, он монархист, и, в общем, его взгляд не расходился со взглядом тогдашнего большей части общества и наиболее умных его представителей. Дело не в этом. Он понимал, что есть Россия, есть русские, есть русская история, вот, есть национальный характер. То, что перестали по приказу перестали понимать после 17-го года. Я, например, сейчас пришел к тому, что монархию надо восстановить сразу же, еще до личности монарха. Восстановить институт монархии. Личность монарха – это должен решать земский собор там, и так далее, потому что прямых таких бесспорных прав сейчас уже ни у кого нет. Да и вообще, ну, мы один раз уже выбирали монарха, когда выбирали Романовых. Собрался собор, и собором были избраны. Вот, когда прекратилось прямое престолонаследие. То же самое можно сделать сейчас. Но восстановление этого института навело бы сразу порядок в нашей стране, который необходимо объединить. А объединить Великую Россию совершенно необходимо, потому что все эти отдельные части погибнут друг за другом. И эта гибель уже видна сейчас. А вот что интересно, и о чем приходится говорить, это обычное противопоставление монархия – демократия. Это противопоставление иллюзорно. Дело в том, что форма организации высшей власти более или менее... То есть это не главное в организации общества. Правит всегда так называемое среднее звено. Управляет. Монарх ничего не может. Потому что он прикажет, приказ не исполнит, вот и все. Действует какая-то система, действует среднее звено, организованное вот этим самим институтом монархии. А демократия в обществе, вот права народа, вот эти выборные там и прочие, ну, права самоуправления, скажем так. Эти права совсем не зависят от верхней формы правления. Вот если мы посмотрим на историю Египта, мы видим такую вещь. За всю историю Египта верхняя власть, фараоны и все это самое, не менялась совершенно. Весь институт вот, верховных правителей был, какой он был, такой и остался. До самого конца. Так вот, давайте договоримся до того, что такое вообще свобода. И что такое демократия? В переводе с греческого демократия – это правление народа. Означало оно правление, представительное и выборное правление граждан какого-то города, полиса, города-государства. Причем права избирать и быть избранным и так далее распространялись далеко не на всех граждан, а только на граждан этого города. Метеки, скажем. Люди, приехавшие из других городов, они не пользовались правами. Рабы вообще исключались из общества. И так далее, и так далее. Скажем, новгородцы добивались того, чтобы владеть землями на территории Новгородской республики могли только граждане Великого Новгорода. А чтобы другим, вот москвичи, чтобы не имели права эти земли покупать. И даже князю давали села какие-то вкормления, когда он приедет, но не позволяли их заводить полностью. Демократия в каждом таком маленьком городе всегда приходит в противоречие с демократией других городов, когда они растут. Вот. И поэтому, когда демократическое государство подобного рода растет, то оно становится олигархическим, оно начинает подавлять. Или оно превращается в какую-то замкнутую кастовую олигархию, которая держит силой своих вот сателлитов, младших партнеров, а они возмущаются тихо. Или оно разваливается, или в нем устанавливается иная форма правления, монархическая. Монархическая форма правления лучше в том смысле, что она монархия безразличнее к вот данным частным интересам. Ну, конечно, каждый данный монарх может быть к чему-то причастен, но система как таковая, это и система государства в целом, государственных интересов, а не интересов данного города, скажем, я не знаю, Москвы, Новгорода, Петербурга, Липецка, Кромки, чего угодно. 2500 лет назад, несколько раньше Карамзина, Аристотель сказал то, что, ну, собственно говоря, Карамзин, видимо, в какой-то мере и повторил. Что для маленьких государств, он разумел вот эти коммуны, лучше демократическая форма правления. Она действительно была лучше, чем тираническая. Потому что тиран подавлял других граждан, так сказать, кого-то казнил, кого-то там пригнетал. А при вот такой вот выборной системе все-таки граждане чувствовали себя много справедливее. И возможности у них были шире. Но когда организуется большое государство, вот и Рим был демократическим городом. Но когда создалась империя, им пришлось сделать эту самую империю. Никто не тянул за хвост. Долгое время Сенат сосуществовал с императорами. Вот. И в чем дело? Ведь таких мерзавцев, как наш Иван Грозный, в Риме был не один. И почище. Калигула почище. Вот. Тиберий, Нерон, Калигула, там хватало мерзавцев. И все-таки все в целом принимали и утверждали эту систему. Потому что при этой вот системе единодержавия могла работать провинциальная администрация без особых сбоев. И там, где было дальше от Рима, там, в общем, порядок был. Довольно. Расправа над Новгородом, проделанная Иваном IV, никакого отношения к новгородским вольностям не имела. Россиянам не худо все-таки того же Карамзина читать. Новгород был присоединен Иваном III, дедом Ивана IV. Тогда же все боярство и житие, весь правящий класс был выведен. Не выбит, а выведен. Их переселили в низовские города, на Волгу. В Нижний Новгород, в Кострому, там, в Городец, вот туда. Земли, которые были у них отобраны, были розданы московским послужильцам. И три четверти земель, принадлежащих церкви новгородской, тоже были отобраны. Тоже. И на территории бывшей Новгородской республики разместилось огромное количество, несколько тысяч московских служилых людей, то есть, ну, дворян, помещиков, точнее сказать, то есть людей, которые получили землю с крестьянами как плату натурой за то, что они служат в армии. Позднее это офицерский корпус страны, профессиональные воины. Вот с этими-то людьми расправился Иван Грозный. По своим поводам, о которых спорят историки до сих пор. Есть предположение, что Соломония Соборова успела родить мальчика. А если это так, то значит Грозный автоматически становится незаконным сыном. Законным становится сын Соломонии Соборовой, что якобы этого именно сына он и поймал в Твери и убил. А разгромил он северные города по той простой причине, что вот этот самый наследник автоматически, даже помимо престола, получал право на удел, включающий весь север страны. Тверь, Новгород, Псков, ну и север. Потому что такой удел был уделом Василия III, сына Ивана III. Ну и как старший сын должен был получить удел отца. Там вот такая комбинация. А все прочие зверства, которые здесь совершал Грозный, ну, вольно их оправдывать. Но результат-то ведь был нулевой. Страна была разгромлена в Ливонской войне, подорвано хозяйство, разорена армия. Очень упала за одно поколение культура. Вот. Ну, после всеобщего разорения сам же Грозный перестрелял ряд виднейших опричников, и все это кончилось. Понимаете, во времена Карамзина просто не все знали в истории. Во времена Карамзина не знали, скажем, что новгородская демократия переросла фактически в олигархию к концу 15 века. Многое не было известно. Во времена Карамзина считали, что новгородская веча – это толпа удальцов, которые криком, кто кого перекричат, решали дела. Такой формы правления не может быть ни в одной стране мира. Даже в первобытном племени. Ее и не было. Были бюллетени, был подсчет голосов, были выборные, которые решали. Вот. Так что с карамзинских времен очень многое приходится пересматривать. Но вообще говоря, очень многие демократические институты, в частности те, о которых еще и Карамзин не очень имел представления, ну, неплохо бы и возродить сейчас. Ужас нашего времени заключается в атомарности, так сказать, строения общества. Вот низовая структура, которой определяется демократия, вот пока есть. Вот опять потревожим Карамзина, если уж на то пошло. Вот есть улицы, концы. Каждый человек является членом своего цеха. Так? Ну, скажем, лудильщиков, шильников, там, купцов-вощенников, там, кузнецов, там, и так далее. Но, кроме того, он член своей улицы, которая собирается, у нее своя церковь, то есть они там встречаются каждый раз, они устраивают какие-то общие трапезы, праздники. Но, кроме того, он член конца, концов пять. Но, кроме того, он член города. То есть человек в Средневековье был в целом ряде вот таких коллективов, которые сцементировали общество и создавали вот ту самую демократию. Мы были гораздо более демократическим государством в допетровской Руси. В допетровской Руси у нас на местах было и самоуправление, и какие-то цеховые там и местные объединения, и возможность иногда собирать армию, так сказать, это уже высшая, так сказать, ступень демократических. А с Петра у нас демократия, в общем, была ликвидирована. Народ был обращен в крепостное право, их стали продавать там, как скот, то есть в рабов. Чего не было в Московской Руси и даже быть не могло. Вот. Да. Ну вот я думаю, что сейчас, что если бы новгородцы проснулись, очень было бы не худо создать снова новгородскую тысячу. Военную, вот гражданско-военную организацию, которая бы вмешивалась и в торговые дела, и в производственные. Но, понимаете, одно дело, когда собрались три интеллигента о чем-то говорить, и потом приехала комиссия, 15 человек к ним из Москвы. А другое дело, когда вышла новгородская тысяча. Каждый представит за каждым еще, понимаете, сотни человек, все вооружены, все дисциплинированы. И все сказали: товарищи дорогие, почему две недели назад мясо было 85 рублей, а сейчас 120, когда холодильники набиты мясом под завеску, и мясо там тухнет. В чем дело? А ну-ка давайте к ответу Прусака. А ну-ка, товарищ Прусак, давайте прогуляемся к Волховскому мосту. А с Волховского моста, как известно, скидывали вниз, привязав камень на шею в сложных случаях, когда уже некие прочие доводы не действовали до власти. Очень было бы неплохо. Очень было бы неплохо, чтобы вот действенные демократические институты существовали или вот возникли и сейчас. Тогда что-то было бы возможно.